Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Сегодня, 19 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Ευτύχιο, τον αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης.
Святой родился в VI веке во Фригии, в Малой Азии. В 552 году Евтихия возвели на патриарший престол. В то время империю захватило лжеучение, согласно которому Христос не испытывал страданий и мук. Это заблуждение разделял император Юстиниан. Евтихий изобличил ересь, и правитель обрушил на него свой гнев. Святителя отправили в ссылку. Он со смирением переносил изгнание. На патриарший престол Евтихий вернулся спустя 12 лет и управлял паствой до своей кончины.
Ο Άγιος Ευτύχιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Φρυγία της Μικράς Ασίας. Το 552 ο Ευτύχιος ανυψώθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο. Εκείνη την εποχή η αυτοκρατορία κατασχέθηκε από μια ψεύτικη διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός δεν βίωσε βάσανα και βασανιστήρια. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη ασπάστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Ο Ευτύχιος καταδίκασε την αίρεση και ο αυτοκράτορας στράφηκε εναντίον του με θυμό. Ο Άγιος στάλθηκε στην εξορία. Δέχθηκε την εξορία με ταπείνωση. Ο Ευτύχιος επέστρεψε στον Πατριαρχικό θρόνο 12 χρόνια αργότερα και κυβέρνησε το ποιμνιό του μέχρι την κοίμησή του.
24 апреля и в русском, и в кипрском церковном календаре праздник воскрешения праведного Лазаря. Евангелие свидетельствует, что этот святой был другом Христа. Он жил в Вифании, неподалеку от Иерусалима, и скончался за 4 дня до прихода Иисуса в селение. Узнав о смерти Лазаря, Спаситель заплакал. Он велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал к умершему. Услышав голос Учителя, Лазарь вышел из гроба. По учению Церкви, Христос сотворил это чудо, чтобы уверить людей во всеобщем воскресении из мертвых. Восставший из гроба Лазарь прожил еще 30 лет. Праведник служил епископом на Кипре, поэтому у киприотов Лазарева суббота – особый праздник.
Στις 24 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό, όσο και στο ημερολόγιο της Κυπριακής Εκκλησίας, εορτάζεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μαρτυρεί ότι αυτός ο Άγιος ήταν φίλος του Χριστού. Έζησε στην Βιθινία, κοντά στην Ιερουσαλήμ και πέθανε 4 μέρες προτού ο Ιησούς φτάσει στην Βιθινία. Με την εκμάθηση του θανάτου του Λαζάρου, ο Σωτήρας έκλαψε. Διέταξε να ανοίξουν το σπήλαιο στο οποίο θαύτηκε ο δίκαιος και κάλεσε τον νεκρό να βγει έξω. Ακούγοντας τη φωνή του δασκάλου, ο Λάζαρος αναστήθηκε εκ του τάφου. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα για να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους ότι η καθολική Ανάσταση των νεκρών περιμένει το ανθρώπινο γένος στο τέλος των αιώνων. Ο Λάζαρος, μετά την Ανάστασή του, έζησε για άλλα 30 χρόνια. Ο δίκαιος Λάζαρος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κύπρο, επομένως το Σάββατο είναι μια μεγάλη εορτή για τους Κύπριους.
25 Απρίλια η Ρούσκα και η Κύπρσκα Церкви молитвенно вспоминают вход Господень в Иерусалим. Евангелие рассказывает. Иудеи встречали Иисуса как царя. Люди приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и постилали на его пути свои одежды. Но всего через несколько дней те, кто кричал «Осанна», стали требовать распятия. Празднуя вхождение Господа в Иерусалим накануне Страстной недели, Церковь призывает верующих задуматься, не распинаем ли мы Христа своими поступками, приветствуя его на словах.
Στις 25 Απριλίου, τόσο η Ρωσική, όσο και η Κυπριακή Εκκλησία εορτάζουν την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Το Ευαγγέλιο λέει «Οι Εβραίοι υποδέχθηκαν τον Ιησού ως βασιλιά. Οι άνθρωποι υποδέχθηκαν τον Σωτήρα με κλαδιά φινίκων και άπλωσαν τα ρούχα τους στον δρόμο του. Αλλά, λίγες μέρες αργότερα, αυτοί που φώναζαν «Οσανά» άρχισαν να απαιτούν τη Σταύρωση. Γιορτάζοντας την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, την παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας, η Εκκλησία ενθαρρύνει τους πιστούς να σκεφτούν «Δεν σταυρώνουμε τον Χριστό με τις πράξεις μας. Μήπως τον δεχόμαστε μόνο με τα λόγια?»
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 апреля, церковь чествует блаженную Матрону Московскую. Святая родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой, а в 18 лет у нее отнялись ноги. С 1925 года Матрона жила в Москве, находя приют у друзей и знакомых. К праведнице тянулись верующие за советом и исцелением. Сохранилось множество свидетельств, как молитвенная поддержка святой помогла людям. Не оскудевает эта помощь и поныне. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти блаженной и молимся вместе с ними. Святая Матрона Московская, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 19 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά την Οσία Ματρόνα της Μόσχας. Η Αγία γεννήθηκε στην επαρχία Τούλα το 1881. Το κορίτσι ήταν τυφλό από την γέννησή της και στα 18 της έχασε την κίνηση των ποδιών. Από το 1925 η Ματρόνα ζούσε στην Μόσχα, βρίσκοντας καταφύγιο με φίλους και γνωστούς. Οι πιστοί προσελκύθηκαν στη δίκαιη γυναίκα για συμβουλές και θεραπεία. Πολλές μαρτυρίες έχουν διατηρηθεί για το πώς η προσευχή της Αγίας βοηθούσε τους ανθρώπους. Αυτή η βοήθεια είναι ορατή μέχρι και σήμερα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα της μνήμης και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ματρόνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах на литургии читался отрывок из 10 главы Евангелия от Марка, стихи с 32 по 45. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он батир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου και από στίχους 32 έως 45. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Το καιρό εκείνο ανέβαιναν τον δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα και προχωρούσε συνεχώς μπροστά τους ο Ιησούς και θαμπώνονταν από κατάπληξη, ενώ όσοι ακολουθούσαν φοβούνταν. Και αφού παράλαβε πάλι τους 12, άρχισε να τους λέει όσα έμελαν να του συμβούν. «Ιδού, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παροδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς και θα τον εμπέξουν και θα τον φτύσουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν και 3 ημέρες αργότερα θα αναστηθεί». Και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου, και του λένε: «Δάσκαλε, θέλουμε αυτό που θα σου ζητήσουμε να το κάνεις». Εκείνος τους είπε: «Τι θέλετε να κάνω εγώ?» Και εκείνοι είπαν: «Επέτρεψέ μας να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου, κατά τη δόξα σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή με το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ και εσείς να βαπτιστείτε?» Εκείνοι του απάντησαν: «Μπορούμε». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Το ποτήρι που εγώ θα πιω θα το πιείτε και με το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ θα βαπτιστείτε, αλλά το να καθίσετε από τα δεξιά μου ή από τα αριστερά μου δεν ανήκει σε μένα. Δεν μπορώ να το επιτρέψω, επειδή έχει επιτραπεί σε αυτούς που έχουν ετοιμαστεί». Και όταν το άκουσαν οι 10, άρχισαν να αγανακτούν για τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αφού τους προσκάλεσε ο Ιησούς, τους λέει: «Ξέρετε ότι εκείνοι που φαίνονται να κυβερνούν τα έθνη κατακυριαρχούν σε αυτά και οι μεγάλοι τους τα κατεξουσιάζουν. Δεν θα γίνεται έτσι όμως μεταξύ σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι ο διάκονός σας, και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι ο δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει την ψυχή του για να καθαριστούν οι αμαρτίες των πολλών».
Хотим мы этого или нет, но привычные для нас вещи являются знаками христианской принадлежности нашей цивилизации. Взять хотя бы такую должность, как министр. Министр в обычном понимании – крупный чиновник, управляющий многими подчиненными и важнейшими процессами. Но вот что интересно, слово «министр» в переводе с латыни означает «слуга», «служитель». В первоначальном понимании министр не начальник, а тот, кто без устали служит обществу, народу, государству. «Ите маш ареши, ите охи, та прагмата пуини тошо и кияше маш ине шимадие ту христианику политижму маш. Партия я парадигма тин цеши нош и пургу. Энаш и пургош мэтиш памполеш меремнеш эпидиафорон цематун ине шинама, энаш и пшиловатмош аксиоматухош που διαχειρίζεται πολλές δευτερόβουσες και σημαντικές διαδικασίες. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η λέξη υπουργός που μεταφράζεται από τα λατινικά σημαίνει υπηρέτης. Στην αρχική κατανόηση ένας υπουργός δεν είναι αφεντικό, αλλά αυτός που υπηρετεί ακούραστα,
«Тин кинония туш анфропуш то кратос». Здесь мы видим христианское понимание власти. Чем более высокое положение занимает человек на этой лестнице устройства общества, тем меньше он принадлежит себе и призван заботиться не о себе или близких, а о многих и многих людях, неизвестных, непонятных, даже неприятных. Подобное видение служения мы видим прежде всего в лице Христа. Он постоянно напоминает апостолам, для чего пришел в мир, не для того, чтобы служили ему, а чтобы послужить самому. «Эзо влепумэ ти христиани кики катануэши ти шексусиеш, осо ипшилотели ине и сэши энос атому, шафтин ти шкала тиш, замиш ти шкинониеш, то шелиготели лисели аникештон эвтоту. Ке калите на фронтиши охи тон эвтоту и туш ахапименуш ту, ала полуш полуш анфропуш, агностуш, акатоноитуш, акомике дешаристуш. Влепуме ене тетью орема дикониеш, прота ап ола што просупо ту Христу. И пенсимижеше нехош тош апостолуш яти ирфистон космо. Охи я на тон эпилетишуме, ала я намаш эпилетиши. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле становится поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти, то есть явит свое абсолютное могущество, обращаются к Нему с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. «Тиш перешот реш фореш и масетеш арнификан на акушун автонтон шелогишмо потон шотира, метро мили и посеше, и павтитин эния, ине и шимберифоратон азельсон и Якову ке Иоанну тапезия туш живедео, эхондаш акуши ути у Христос, «Са анастиси тин трити имера мета тан санату ту, зелази са экзилоши тин аполитик шушие ту, штрефондеш автон ме этима натус зиориши эктон протерон ос зикаштеш ту анагенизмену василию ту Израил. Эту натус зориши тин экшушие на кацишон ста дексия ке аристира ту срону ту, «Отан эрхи шан василияш, наклини тин икумени». Господь Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным? И да, и нет. Церковь, ученики Христа, веками стремились жить вопреки логике мира сего. Честность, верность, кротость – плохие помощники в постройке земной карьеры. Но эта стойкость в абсурде совести и есть та чаша и то крещение, о которых говорит Христос. «О Кириуш Иисуш лей пекраштуш апостолуш, отизентуш проэтимажи якатитетью». И алисинош мэсэтиш зэн салазэ ти гини зокша по тон Христо, тон пелемени эна флинзани вашана, вашана та опия ине ваптизма, то опия ваптизма зэн шимени эзо то миштилио ту ваптизматош, ала висиши штин авишо тон зокимон ке тон зинон, авто сети то эротима, у христианош калитена ине «Дихистизменос, ке не ке охи, и εκκλησία и μαθητές του Χριστού για αιώνος έχουν αγωνιστεί να ζήσουν αντίθετα με τη λογική αυτού του κόσμου. Η ειλικρίνεια, η πίστη, η ευγένεια είναι κακή βοηθή στην οικοδόμηση μιας γήινης καριέρας. Αλλά αυτή η σταθερότητα μπροστά από τους πειρασμούς που ενοχλούν βαθιά την συνείδηση. Αυτό είναι το ποτήρι και το βάπτισμα για το οποίο μιλά ο Χριστός. Исполнение заповедей Христовых есть та истинная форма служения Богу и людям, которая, несмотря на все неудобства, тем не менее, приносит человеку истинное счастье. Оно окрыляет душу, делает нас по-настоящему свободными, но не свободными от помощи Божией. Да, христианство не обещает человеку богатства или успеха. Оно обещает нам спасение, но отнюдь не в абстрактном смысле. Спасение проявляет себя как вполне ощутимая забота и действенная любовь Небесного Отца. «И икплирусии тон эндолонту Христу инеавти и алисини морфи экшепиилети шисту сиюке тон анθρώπων, и опие пара олештиш талепориеш ферни эндутиш мие прагматике втихиеше ένα атомо, эмбени тин ψυχή μας κάνει πραγματικά ελεύθερους, αλλά δεν είναι απαλλαγμένος από τη βοήθεια του Θεού. Ναι, ο χριστιανισμός δεν υπόσχεται πλούτο ή επιτυχία, μας υπόσχεται σωτηρία. Όμως όχι με αφηρημένη έννοια, η σωτηρία εκδηλώνεται ως αισθητή φροντίδα και ενεργή αγάπη από τον Уранию Патера. Родители сколько угодно могут говорить детям, что их любят, но если родители при этом ограничиваются лишь словами, ситуация выглядит, мягко говоря, странной. Христос во время Тайной Вечери сказал апостолам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это обещание адресовано каждому из нас. Спаситель действительно никого не оставляет без помощи. Оберегает, поддерживает и питает любого, кто об этом просит. Потому будем надеяться и верить, что никто из нас не будет оставлен Богом ни в духовном, ни в материальном смысле. «Ихониш борон на пун, шта педья туш, ошо целон оти туш агапун, алла ан и гониш переориженте моношталоге и каташтеше фените я на то цешо элафрош периерги». Κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, ο Χριστός είπε στους Αποστόλους: «Δεν θα μας αφήσω ορφανά, θα έρθω σε εσάς». Αυτή η υπόσχεση απευθύνεται σε όλους μας. Ο Σωτήρας πραγματικά δεν αφήνει κανέναν χωρίς βοήθεια, προστατεύει, υποστηρίζει και θρέφει όποιον το ζητά. Επομένως, ας ελπίσουμε και ας πιστέψουμε ότι κανένας από εμάς δεν θα εγκαταληθεί από τον Θεό είτε με την πνευματική είτε με την υλική έννοια.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Шел бой. Батальон, в котором молодой Арсений служил радистом, оказался в окружении неприятеля. Бежать было некуда. Все пути для отступления оказались закрытыми. Внезапно Арсений поднялся с земли и встал в полный рост. Вокруг свистели пули, падали осколки. Лежащий рядом сослуживец схватил его за рукав и стал тянуть вниз. Но Арсений и не думал ложиться. Он неотрывно смотрел вверх и делал крестообразные движения. Вдруг в небе показались самолеты. Это прилетела авиация, которая скоро расчистила батальону путь к отступлению.
Меноταν η μάχη. Το τάγμα
όπου ο νεαρός Αρσένιος υπηρετούσε σαν ασυρματιστής, ήταν πολιορκημένο από τον εχθρό. Δεν υπήρχαν δρόμοι για υποχώρηση. Ξαφνικά, ο Αρσένιος σηκώθηκε και στάθηκε όρθιος στα πόδια του. Γύρω του πετούσαν σφαίρες και θράψματα. Ένας σύντροφός του τον έπιασε από το χέρι και άρχισε να τον τραβάει κάτω. Όμως ο Αρσένιος δεν αντέδρασε. Κοίταζε τους ουρανούς και σταυροκοπιόταν. Σε λίγη ώρα, στον ουρανό εμφανίστηκαν αεροσκάφοι που καθάρισαν τον δρόμο για την υποχώρησή τους.
Как только солдаты начали покидать поле боя, сослуживец с недоумением спросил Арсения: «Слушай, голубь-то мой, а почему ж ты не ложился?» «Я молился», — просто и буднично ответил Арсений. Сослуживец не поверил своим ушам. Какую же нужно было иметь силу веры и молитвы, чтобы не бояться свистящих вокруг пуль?
Молис и стратеотес энгателипсан то педио тис махис, ένας από τους συντρόφους του τον ρώτησε με περιέργεια: «Άκου, Περιστέρη μου, τι έκανες εκεί και δεν ήθελες να ξαπλώσεις?» «Προσευχόμουν», είπε ήσυχα, σαν να μιλάει για ένα κανονικό πράγμα. Ο στρατιώτης δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του. Πόσο μεγάλη πίστη πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μην φοβάται τις σφαίρες γύρω του?
«Когда вернувшись с войны, Арсений уедет на Афон и примет там монашество. Молитва станет для него делом жизни. Был случай, когда он молился, стоя в лесу на коленях, и его укусил скорпион. Но даже тогда молитвы он не прервал. Нельзя лениться творить молитву. Господь в любое время снисходит до разговора с нами. Так почему же мы проявляем равнодушие?» Говорил своим ученикам бывший радист Арсений, ставший великим подвижником 20 века, Паисием Святогорцем.
Μετά την λήξη του πολέμου, ο Αρσένιος πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός. Η προσευχή έγινε για αυτόν η υπόθεση όλης της ζωής του. Μια φορά, όταν προσευχόταν γονατισμένος στο δάσος, τον δάγκωσε ένας σκορπιός. Όμως δεν σταμάτησε την προσευχή του. Δεν πρόκειται να είμαστε τεμπέληδες για να κάνουμε την προσευχή. Ο Θεός μας ακούει οποιαδήποτε ώρα. Πώς μπορούμε να είμαστε διάφοροι? Έλεγε στους μαθητές του ο τέος ασυρματιστής Αρσένιος, που έγινε ένας μεγάλος ασκητής του 20ου αιώνα με το όνομα Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Μούδρεστ Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Παΐσιοι Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού.
Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно. Ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать Матерью Спасителя мира.
Η σύγχρονη χρονολογία ξεκινά με την γέννηση του Χριστού. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Τα Χριστούγεννα σημάδευαν την έναρξη μιας νέας εποχής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως, εάν ανοίξουμε τα έργα μερικών Αγίων Πατέρων, για παράδειγμα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα βρούμε την εξής άποψη: ότι η νέα ιστορία της ανθρωπότητας πρέπει να ξεκινάει με την γιορτή του Ευαγγελισμού. Ο Ευαγγελισμός αποτελεί το γεγονός όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε μπροστά στην Θεοτόκο και της είπε για την αποστολή της να γίνει η μήτυρ του σωτήρα του κόσμου.
Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся «Се раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
«И Theotokos συμφώνησε λέγοντας «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννήτω μη κατά το ρήμα σου». Εκείνη τη στιγμή, κατά τη βούληση του Κυρίου, αυτή έμεινε έγκυος. Από την άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η ζωή του ανθρώπου αρχίζει όχι από την στιγμή της γέννησής του, αλλά από την στιγμή της σύλληψης. Αυτό ισχύει και για την ζωή του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο μας την ημέρα του Ευαγγελισμού και γεννήθηκε μετά από 9 μήνες. Όπως κάθε άνθρωπος, η παράδοση της χρονολογίας από την στιγμή της γέννησης του Χριστού είναι ακλόνητη, όμως αυτό δεν μειώνει την σημασία του γεγονότος του Ευαγγελισμού. Ένας από τους σημαντικότερους ύμνους της γιορτής αυτής είναι το πανηγυρικό απολυτίκιο, για το περιεχόμενο του οποίου θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим, радуйся, благодатная, Господь, с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны». Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь «Радуйся, полная благодати, Господь, с тобою».
Так именно ту аполитикию, ту евангелизму и не то экзиш. Симрон ти сутилья симон то кефалион, ке ту апо ионос мистилио и фанеросис. О Йос ту Θεού, Йос тис Парθένου γίνεται, ке Гавриил тин харин евангелизете. Διό και εμείς συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать. Быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
Так именно то политикию маш апокалиптии, то мистику ту эрхомустон кожму ту Иису ту сотира. То сейко схезио ти сотирияс ту кожму прагматопиисике, о Йос ту Θεού гинете Йос ти Спарθένου Мариас. Омус экине дэн хани тин касаротите тис. Экшалу и Θεοτόκος тин и мэра ту Евангелизму «Αποκτάει την ιδιαίτερη χάρη, γίνεται συνήγορος και προσευχήτρια για τους ανθρώπους μπροστά στον πρόσωπο του Κυρίου».
Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.
То аполитихио του Ευαγγελισμού ψάλλεται κατά την πανηγυρική ακολουθία επανειλημμένα αφού μεταφέρει την βασική έννοια της γιορτής. Γι' αυτό το σημερινό απολητήκιο ψάλλεται και κατά τον Εσπερινό και κατά την Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία αποκαλύπτει τη σημασία του γεγονότος του Ευαγγελισμού ως την έναρξη μιας νέας εποχής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας ακούσουμε το πολιτικείο του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας του Μίνσκ.
Спасение нашего мира.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Николай, студент Ленинградского педагогического института, почти бежал по улице. Нужно было торопиться. До начала лекции оставалось всего 15 минут, а опаздывать молодой человек не привык. Взглянув на часы, студент свернул, чтобы сократить путь в один из переулков. И вдруг остановился как вкопанный.
Ο Νικόλαος ήταν φοιτητής του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λένιγκραντ, σημερινή Αγία Πετρούπολη. Εκείνη την ημέρα, προσπαθώντας να μην αργήσει στην διάλεξη, έτρεχε στο δρόμο. Δεν του άρεσε καθόλου να καθυστερεί. Έχοντας κοιτάξει το ρολόι του, έστρεψε σε μία από τις παρόδους. Και ξαφνικά στάθηκε, μην μπορώντας να κινηθεί.
За проржавевшей от времени железной оградой старенькой церкви кипела работа. Подъемная машина тяжелой гири ударяла по белой церковной стене. Рядом стоял прораб и громко подавал команды рабочим.
Είδε πως μια μικρή εκκλησία καταστρέφεται μπροστά στα μάτια του από ένα φορτηγό. Ένας άνθρωπος που ήταν ο εργοδηγός δυνατά έδινε διαταγές.
Николай, позабыв о том, что спешит, стремглав бросился на церковный двор. Он был верующим человеком, несмотря на то, что шли тяжелые для церковных людей 20-е годы 20 века.
Ο Νικόλαος, έχοντας ξεχάσει για τις σπουδές του, έτρεξε αμέσως στην αυλή της εκκλησίας. Ήταν ένας πιστός χριστιανός παρά την δεκαετία του 20 που ήταν δύσκολη περίοδος για τους ενωρίτες.
«Что вы делаете?» – закричал он. «Это же церковь!» Прораб с усмешкой посмотрел на Николая. «Хм, видим, что церковь. И что с того? Ты вообще кто такой?» «Я студент», — взволнованно ответил Николай. «А церковь — дом Божий. Если уж вы в Бога не верите, то подумайте хотя бы об исторической и культурной ценности этого храма. Церковь ведь древняя».
«Ты канете эсис?» — фонаксе. «Είναι εκκλησία». Ο εργοδότης έριξε μια φαρμακερή ματιά στον Νικόλαο. «Το βλέπουμε πως είναι εκκλησία και τι πρέπει να κάνω. Εσύ ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι φοιτητής», είπε ο Νικόλαος με συγκίνηση. «Και η εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Εάν εσείς ο ίδιος δεν πιστεύετε στον Θεό, σκεφτείτε για την ιστορική και πολιτιστική αξία του ναού αυτού. Η εκκλησία αυτή είναι αρχαία».
Прораб поднял голову к покосившемуся куполу храма и на миг задумался. А потом изменившимся голосом сказал, не глядя на Николая: «Слушай, студент, иди своей дорогой. Нам указание дано — снести. Ясно?» На лекцию в этот день Николай опоздал. На недоуменный вопрос преподавателя так и ответил: «Пытался помешать сносу церкви». Через несколько дней на этом основании его исключили из института.
Ο εργοδηγός σήκωσε το κεφάλι του, είδε τον μισοκατεστραμμένο τρούλο του ναού και χάθηκε για μια στιγμή στις σκέψεις του. Μετά είπε με αλλαγμένη φωνή, μην κοιτάζοντας τον Νικόλαο: «Άκου φοιτητή, πήγαινε εκεί που πρέπει. Έχουμε διαταγή να την καταδαφίσουμε. Κατάλαβες?» Ο Νικόλαος δεν πρόλαβε να έρθει στην ώρα του στο πανεπιστήμιο. Όταν ο καθηγητής τον ρώτησε για την αιτία της καθυστέρησής του, αυτός είπε την αλήθεια. Προσπάθησε να εμποδίσει την κατεδάφιση της εκκλησίας. Μετά από μερικές ημέρες, τον διέγραψαν από το πανεπιστήμιο.
Но Николай не огорчился. Прошли годы, он окончил богословские курсы и стал священником. О его молитвенной жизни вскоре узнали сотни людей и стали съезжаться к нему со всей России, прося помолиться о них. Всю жизнь старец Николай Гурьянов будет молиться из-за того прораба, на лице которого пусть на миг, но промелькнула тогда тень сомнения. Надо жалеть неверующих людей
и всегда молиться о том, чтобы Господь избавил их от помрачения», — часто говорил он.
Όμως ο Νικόλαος δεν στεναχωρήθηκε. Πέρασαν χρόνια και αυτός αποφύτησε από τις θεολογικές σπουδές και έγινε ιερέας. Για την ζωή του με προσευχή έμαθαν εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθώντας να έρθουν σε αυτόν με διάφορες παρακλήσεις. Όλη τη ζωή του ο γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ θα προσεύχεται και για εκείνον τον εργοδηγό, στο πρόσωπο του οποίου, αν και μόνο για μία μικρή στιγμή, είδε την σκιά της αμφιβολίας. Πρέπει να λυπόμαστε τους απίστους και πάντα να προσευχόμαστε για αυτούς για να τους απαλλάξει ο Θεός από την λύθη τους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
История расцвета Иоанна Предтеченского женского Леушинского монастыря, располагавшегося у реки Шексны между Череповцом и Рыбинском, связана с именем его игуменьи, матушки Таисии Солоповой. А ее жизненный путь пересекается с праведным Иоанном Кронштадтским, с которым матушка общалась более 30 лет. Во времена матушки Таисии в монастыре проживало до 500 монахинь. Стараниями игуменьи в монастыре появился величественный собор похвалы Пресвятой Богородицы по проекту известного архитектора-академика Михаила Щурупова, автора знаменитого «Никарай-до» Воскресенского православного собора в столице Японии Токио.
И история акмис της ιεράς γυναικείας μονής Λεούσινσκη του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου που βρισκόταν στις όχθες του ποταμιού Σέξνα στα μισά του δρόμου των πόλεων Τσερεπαβέτς και Ρίμπινσκ έχει σχέση με το όνομα της ηγουμένης Ταϊσίας. Η μοναχή Ταϊσία κατά τα 30 χρόνια της ζωής της συναναστρεφότανε με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης. Εκείνες τις ημέρες στην μονή ζούσαν περίπου 500 μοναχές. Με τις προσπάθειες της ηγουμένης στο έδαφος της μονής χτίστηκε ο μεγαλειώδης ιερός ναός του Επένους της Θεοτόκου με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ακαδημαϊκού Μιχαήλ Σιουρούπαφ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ξακουστός αρχιτέκτονας ηγούνταν της οικοδόμησης του ιερού Ορθόδοξου Ναού της Ανάστασης του Κυρίου Νικόλαο Ντο στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, στο Τόκιο.
Пятиглавый Пахвальский храм своим величием поражал современников, хотя, как вспоминала сама игуменья Таисия, был построен на вдовичьи лепты, и каждый его кирпич был куплен ее слезами. После освящения собора в 1891 году матушка посвятила ему такие стихи. И вот создался храм. Храм дивный, величавый, как кедр могучий он явился средь лесов. И словно не было скорбей, трудов, печалей, все в вечность кануло, в забвенье унеслось.
Ο ναός με τους πέντε τρούλους προκαλούσε τον θαυμασμό των συγχρόνων του με το μεγαλείο του. Αν και, όπως έλεγε η ίδια ηγουμένη Ταϊσία, είχε χτιστεί με τα λεπτά της χείρας και κάθε τούβλο του είχε αγοραστεί με τα δάκρυά της. Μετά την καθιέρωση του ναού, το 1891, η ηγουμένη έγραψε τις εξής ποιητικές στροφές. «Και να, ιδρύθηκε ο ναός μεγάλος και ωραίος, σαν κέδρος φύτρωσε ψηλός στα δάση μας λαμπρός. Αμέσως έλειωσαν δεινά από καιρούς αρχαίους, ξεχάστηκαν οι θλίψεις και έγιναν καπνός.
Здесь же, в склепе собора похвалы Пресвятой Богородицы, матушка Таисия была похоронена в 1915 году. Управление обителью перешло к ее ученице, игумении Агнии Благовещенской, которая сохраняла все традиции, заложенные матушкой. А когда в 1919 году Леушинский монастырь реорганизовали в женскую сельскохозяйственную трудовую артель, эта артель стала образцовой в Череповецкой губернии. Монахини построили паровую электростанцию «Мельницу», между прочим, первую в округе. Артель содержала детскую школу и боролась с неграмотностью населения. Сохранился отзыв проверяющего, который в 1921 году написал: «Честь и слава членам Леушинской трудовой артели, достойным труженикам в нашей молодой Советской Республике».
Εδώ, στην κρύπτη του Ιερού Ναού του Επένους της Θεοτόκου, η ηγουμένη κηδεύτηκε το 1915. Την θέση της πήρε η μαθήτριά της, η μοναχή Αγνία, η οποία διατηρούσε όλες τις παραδόσεις της ηγουμένης Ταϊσίας. Το 1919 η Ιερά Μονή Λεούσινσκη μετατράπηκε σε ένα γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό, ο οποίος έγινε υπόδειγμα στην επαρχία. Οι μοναχές έχτισαν τον ατμοκίνητο ηλεκτρονικό σταθμό Μήλο, που ήταν ο πρώτος στην περιοχή. Ο συνεταιρισμός είχε το δικό του σχολείο και προσέφερε μαθήματα μητρικής γλώσσας στον πληθυσμό. Έχει διατηρηθεί μία σημείωση ενός παρατηρητή, ο οποίος έγραψε το 1921 «Τιμή και δόξα στα μέλη του εργατικού συνεταιρισμού Λεούσινσκη, στους άξιους εργαζόμενους, στη νέα μας σιωβετική δημοκρατία».
В таком виде Леушинская обитель существовала до начала 30-х годов, когда была закрыта. А в начале 40-х Леушина попала в область, которую называют «Русской Атлантидой». Монастырь оказался на дне Рыбинского водохранилища. Говорят, что несколько лет Похвальский собор и монастырская колокольня возвышались над водой, но потом разрушились.
Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η Ιερά Μονή Λεούσινσκη έκλεισε εντελώς. Στις αρχές της δεκαετίας του 40, το Λεούσινο έγινε μέρος της περιοχής που ονομάζεται Ρωσική Ατλαντίδα. Η Μονή βυθίστηκε στην δεξαμενή Ριμπίνσκογε, τα ύδατα της οποίας πλημμύρισαν εντελώς την περιοχή το 1947. Λένε πως μερικά χρόνια μετά από την πλημμύρα, τα σκιαγραφήματα του Ιερού Ναού του Επένους της Θεοτόκου και του καμπαναριού της Μονής υψώνονταν πάνω από τα νερά, όμως αργότερα καταστράφηκαν εντελώς.
Казалось бы, на этом в истории прославленной обители поставлена точка. Но память о Леушинском монастыре продолжала жить. В 1999 году в селе Мякса на берегу Рыбинского водохранилища в память об обители установили поклонный крест, а в начале 2000-х годов построили храм Рождества Иоанна Предтечи, при котором сформировалась монашеская община. В 2015 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Село Мякса находится в 30 километрах к югу от Череповца. Здесь, в непосредственной близости от затопленного Леушина, сегодня возрождаются традиции знаменитой Леушинской обители.
Όπως φαίνεται, η ιστορία της Ιεράς Μονής τελειώνει εδώ. Όμως η μνήμη της Ιεράς Μονής Λεούσινσκη ζούσε και συνεχίζει να ζει. Το 1999, στο χωριό Μιάξα, στις όχθες της δεξαμενής Ριμπίνσκογε, έστησαν τον Τίμιο Σταυρό και στις αρχές του 2000 χτίστηκε ο Ιερός Ναός του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου, όπου έχει εμφανιστεί μια μοναχική κοινότητα. Το 2015, η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας όρισε την επανίδρυση της Ιεράς Γυναικείας Μονής Λεούσινσκη του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου. Το χωριό Μιάξα απέχει 30 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Τσερεπαβέτς. Εδώ κοντά στο πλημμυρισμένο Λεούσινο, σήμερα αναγεννιούνται οι παραδόσεις της ξακουστής ιεράς μονής Λεούσινσκι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
«Лада моя» – так славяне в далекие века называли своих любимых. Это означало «доброе», «хорошее», «милое». Поэт Михаил Полицковский предположил в одном из своих стихотворений, что, может быть, и герой древнего литературного памятника «Слово о полку Игореве» так называл свою жену. Прощаясь с супругой Ефросиньей Ярославной перед военным походом, новгород-северский князь Игорь говорил ей: «Не печалься, Лада». В 1967 году композитор Владимир Шаинский положил трогательные строки о Ладе на музыку.
«Лада му» – έτσι οι Σλάβοι ονόμαζαν τις αγαπημένες τους στα πανάρχια χρόνια. Αυτό σήμαινε «καλή», «καλόκαρδη». Ο ποιητής Μιχαήλ Πλιατσκόφσκι είχε εκφράσει την ιδέα του σχετικά με τον πρωταγωνιστή του αρχαίου έργου «Λόγος» για το σύνταγμα του Ιγκόρ. Ίσως εκείνος επίσης ονόμασε την γυναίκα του με αυτή τη λέξη. Αποχαιρετώντας τη γυναίκα του, την Εφροσύνη, πριν από μια στρατιωτική εκστρατεία, ο κόμις Ίγκαρ της έλεγε: «Μη στεναχωριέσαι, Λάντα». Το 1967, ο συνθέτης Βλαντίμιρ Σάινσκι έγραψε την τρυφερή μουσική για το μελλοντικό τραγούδι.
Веселый твист «Хмуриться не надо» в исполнении Вадима Мулермана в конце 60-х звучал в кафе и на танцах. Он остался приметой того времени сразу в двух художественных фильмах «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова и «Про Клаву Иванову» Леонида Морягина. Благодаря песне «Ладами» стали называть новорожденных девочек. И даже новой модели автомобиля «ВАЗ» подарили старинное имя. Но самое главное – произведение Михаила Плицковского и Владимира Шаинского напомнило о том, что настоящая любовь не остывает с годами, что любимая жена и в старости – ладушка.
Το χαρούμενο twist «Μην συνοφριώνεσαι», το οποίο είχε ερμηνεύσει ο τραγουδιστής Βλαντίμιρ Μούλερμαν στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακουγόταν παντού, στα καφενεία και στις δισκοτέκ. Είχε γίνει σημάδι εκείνης της εποχής σε δύο ταινίες. «Η μαμά έχει παντρευτεί», το σκηνοθέτη Βιτάλη Μέλνικαφ και «Περί της Κλάβας Ιβανόβα» του Λεωνίδα Μαριάγιν. Χάρη στο τραγούδι αυτό, τα μικρά κορίτσια της εποχής αποκτούσαν το όνομα «Λάντα» και το καινούριο μοντέλο αυτοκινήτου του εργοστασίου «ΒΑΖ» επίσης έχει αποκτήσει αυτό το όνομα. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι το έργο του Μιχαήλ Πλιατσκόφσκι και του Βλαντίμιρ Σαΐνσκι θυμίζει πως η αληθινή αγάπη δεν φεύγει με το πέρασμα των χρόνων και η αγαπημένη γυναίκα όταν γίνεται γιαγιά γίνεται και λάντουσκα ή λαντούλα που σημαίνει στοργική.
Ярославнет час разлуки, Ярославнет час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда. И хочу я, чтоб опять позабытым словом Лада, позабытым словом Лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада,
для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождям. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.